Да. Мы идем дальше. Ну и, значит, Парашат Ваехи, да, Парашат Ваехи, правильно? Ваехи. Ну, в прошлый раз там разбирали что-то, да, со сном, как сны, болезни, да, идем дальше. Значит, что у нас там было? Ваехара двори Маэли, вернемся к тому тексту. Ваехара двори Маэли, было вот после этих событий, Ваемар ле Йосеф, и говорит Йосефу, ина виха холем, вот отец твой больной, Ваекакшней банав имо, и тогда он взял, кто это он, Йосеф, то есть приходит, да, кто там посланник, и рассказал Йосефу, что отец заболел, то есть перед смертью, как мы это объясняли. Ваекакшней банав, берет с собой своих двух сыновей, Этминашев и Тофраим, Минашев и Тофраим, это два сына Йосефа, о которых мы еще поговорим дальше. Для чего он их привел? Для того, чтобы дать им благословение. Да, попросить благословение от отца его для вот его сыновей, то есть для сыновей, то есть для внуков этого отца. Да? Минаши и Ефраим. Минаши это старший, Ефраим это младший, мы еще вернемся к этому. Ваегид Яаков, и сказали Яакову, то есть передали кто-то Яаков, что он приходит, Ваемар ина бенха Йосеф ба, вот сын твой Йосеф приходит к тебе, Бит Хазек Исраэль Ваешева Лябита. Укрепился Исраэль и сел на кровати. То не будем ходить, здесь как Раша объясняет, что имеется в виду, он, как это, хотел оказать уважение царю, что несмотря на то, что он его отец, но это царь, и поэтому от уважения царю, значит, он сел как бы на кровать, встал, приподнялся немного, чтобы, да, в некотором смысле уважение царю, потому что Исраэль был царь. То в Йомар Яаков Йосеф, говорите Яаков Йосефу. Значит так. И он начинает ему с ним здесь это, да, разбираться. И говорите Яаков Йосефу, Эль Шадай Нира Илаем. Кель Шадай. Кель Шадай это значит Всевышний. Почему Кель Шадай? Ну, мы разбирали уже это, что такое Шадай. Шин Далит Ют. Это имя Кель Шакай, да, Кель Шакай, ну, мы так называем. Да, Шин Далит Ют, что это, когда мы, я не знаю, разбирали, да, или нет. Я уже не помню, где я на разных местах говорю, раз я не помню. По-моему, здесь мы тоже разбирали, да. Шин Далит Ют, что имеется в виду, что это Всевышний говорил Моше, что отцам я показался Бакельшакой, а тебе покажусь Баюткей Вавкей. Это в книге Шмот приводится дальше. Я не знаю, вроде мы приводили эту вещь. Да, Вейра Элейха, знаешь, Парашат Ира. Парашат Ира в начале, там он приводит вот это, как бы Всевышний говорит Моше, я к тебе обращаюсь, значит, отцы мои, твои отцы, они, значит, к ним я обращался вот этим именем, Шин Далит Ют, а к тебе... Ты увидишь, как бы к тебе буду обращаться Юткей Вапкей. Другой уровень совсем. Мы здесь не разбирали идеи имен. В чем здесь идея имен? Что у Всевышнего на самом деле нет имени. Нельзя его назвать каким-то образом. А то, что есть имена, имена это название формы управления Всевышнего над нижними мирами. Как он управляет? Есть разные пути управления. И каждому, для каждого есть имя, поэтому есть много, много имен Всевышнего, есть как бы имена, которыми мы пользуемся, несколько имен, а кроме этого еще много имен, что каждое имя оно показывает на вот идею управления в тот момент, про который мы говорим, да, каждое имя. И это, что он ему говорит, что отцам я показывался, как Шин Далит Ют, я им раскрывался, как Шин Далит Ют. Как Всевышний раскрывается, мы видим, что он управляет миром, видим его присутствие, это значит, он раскрывается. Иногда не видим, а что мы видим? Природу, да, законы природы, и не видим, что там есть какое-то вмешательство Создателя в этот мир, и тогда мы говорим, что он как бы скрывается за природой, но это тоже, на это тоже есть определенное имя. Во всяком случае, то есть природа, в принципе, это тоже управление Всевышнего, только в нем он как бы скрывает себя перед нами, потому что мы видим его только тогда, когда природа в каком-то смысле нарушается, или какие-то изменения в природе, или что-то происходит, что ясно, что это Всевышний следит за нами. Есть ситуации, когда человек в жизни своей видит различные события, как они происходят, и говорит, да, видимо, это вот Всевышний ко мне относится специально, вот это все события, совпадение, вроде не было нарушений в природе. Когда есть нарушения в природе, когда есть чудеса, здесь мы не говорим, да? А вот когда есть различные такие вот совпадения, непонятные такие вот это, да? Тогда мы говорим, видимо, это Всевышний нам сделал. Поэтому мы просим, молимся о том, чтобы Всевышний помог и так далее. Вот сегодня были с этих событий, которые были в последний год. Есть много людей, которые, люди не... далекие от религии, пришли к религии, стали молиться Всевышнему, стали соблюдать субботу и так далее. Почему? Потому что они увидели то, что с ними происходило, что Всевышний как бы им помог в каких-то ситуациях, спас из каких-то ситуаций, где они были в опасности. Это особенно видно. Человек был в ситуации опасности, и вдруг так, и ему как это, кто-то скажет, повезло, кто-то скажет еще что-то, да? Но в принципе человек видит управление Всевышнего, не наяву как бы, да, но видит вот во всех событиях. Так это, вот, так, это тоже определенное управление Всевышнего, оно есть на разных уровнях. И вот Шин Далит Юд, это управление, как, оно как бы говорит так, что это чудо внутри природы. Чудо внутри природы. Как бы природа, она есть сама по себе, мир существует, но иногда вдруг происходят какие-то вот внутри этого события, без того, чтобы природа изменялась слишком. Как, например, где-то мы знаем, Авраам, что он вышел живой из огня. Его бросили в печь, он вышел живой из огня. Как он вышел живой из огня? Он не сгорел. Ну, я знаю, кто-то может придумать какие-то теории, почему не сгорел. Да, бросить несколько вариантов, как это может быть. Во всяком случае, эта идея, да, Шин Далит Юд. Шин Далит Юд, это значит чудеса внутри природы, как бы Всевышний виден, он там, они даже с ним общались и так далее. Но не было изменения огромных в природе, когда Всевышний вмешивался. Он как бы вмешивается, но в рамках того, что как бы природа существует и так далее. А вот Ютке и Вавке – это другое. Ютке и Вавке – это когда Всевышний открывается или воздействует с позиции Ютке и Вавке, природа аннулируется, она перестает быть. И это то, что он сказал, что будет с Моше, что Моше он потом обращался через Ютке и Вавке, и как там рассечение моря и так далее, то, что было, там не просто было чудо, рассечение моря. Там внутри, когда они находились внутри моря, все те мидрашим, то, что приводят и расскажут, то, что там было, как-нибудь дойдем до этого, будем рассмотрим, что там было. Там, в принципе, перестала быть природа. Аннулировалась полностью, не было, они как бы перешли в другую реальность. Само по себе это вот, да, и они, и фараон, и там фараон поверил, что все это от Бога и так далее. Фараон потом, он в конце стал, знаем кто, да, этот, впоследствии он единственный, который остался, он был свидетелем всех этих событий, и он был впоследствии, как это... ну, куда отправился Йона, Нинве, город Нинве, то, что, пророк, вылетает все из головы. Да, Йона, пророк Нави, то, что мы читаем в этом, да, в Йом-Кипурим читаем, когда там Йом-Кипурим, Нинве, что он пришел в этот город Нинве, и они там согрешили, и он им, через пророчество Всевышнего говорит им, что вы, приступили, и так теперь будете уничтожены, и так далее. И тогда они решили сделать чуву, весь город и спасены. Кто первый, кто сделал чуву? Царь Нинве. Это царь есть Мидрашим, говорит, что это как раз и был тот самый фараон, который потом стал царем Нивы. Да. То в любом случае, как бы то ни было, это, да, значит, до сих пор была одна форма управления, с тобой будет другая, это же Всевышний ему говорит. И тогда к нему он уже обращался с, как Юткой Вавкей. А вот здесь, да, а здесь он говорит, Кель Шакайш, да, Шин Далит Юд. Кель тоже Алиф Ламед, что это тоже имя Бога, Шин Далит Юд. Не будем ходить там все в детали, что именно, на каком месте находится это имя. Там в разных местах, в духовных мирах, каждому имени есть какое-то свое место определенное. То, во всяком случае, он говорит он Йосефу, Яков говорит Йосефу, Кель Шакай, Нирайлай, показался мне, был Луз. В Лузе. Где это Луз? Город Луз. Помни, мы уже разбирали это дело тоже. Да. Луз, да, Шем Луз, Батхала, там как это приводится. На самом деле, когда как-то мы, как минимум два раза мы смотрели, несколько раз упоминается это слово, это место Луз, тоже интересная вещь. Город – это место, да, то, что мы назвали Бейт-Кель. Бейт-Кель – дом Бога называется, да, Бейт-Кель. Сегодня есть город Бейт-Кель, да, и есть Бейт-Эль, то, что называется, да. И это, ну, там на Штахиме, и считают, что это может быть это место и так далее. Но это было, когда Яков выходил из Израиля к Лавану, то там он заснул, помним, да, он прошел там, заснул, и во сне он увидел лестницу, там перепрыгнула к нему земля и так далее, он видел лестницу. И на этой лестнице ангелы поднимались вверх и вниз, и она была склонена, значит, начало лестницы, так Раши приводит. Там есть спор по этому поводу, как это выглядело. Раши приводит так, что начало лестницы, основание было в Бейершеве, а конец лестницы было в Бейт-Кель, то есть имеется на севере этого Беньямин. Да? А посередине... Середина вот этой лестницы, это была как раз-таки напротив границы между Бениамином и Юда, то есть южная сторона этого земли Бениамина, что там она, Юда и Бениамин граничили. И на этом месте был построен храм. Иерусалим, и там этот храм был построен, как раз на границе между Юда и Бениамином. Да, это и вот, а и тогда получается, значит, вот эта лестница, значит, она была так, как Раша объясняет, что она там была до половины, до, значит, середины его напротив Иерусалима, то есть напротив храма, а вот конец это в городе, который называется Бейт-Кель, там был, там заснул Яаков, и там он увидел сон, и туда подпрыгнула ему земля. Какая земля? Бейт-Амикдаш. Вырван был с земли, с места там, где он находился, ну, это гора, гора, храмовая гора, да, она была как бы вырвана, и там она пришла, перепрыгнула к нему, и он оказался там месте, говорит, это место Всевышнего и так далее, и назвал это место Бейт-Кель, и, да, вот это, как бы, дом Бога. Сегодня есть город Бейт-Кель, по-моему, это про этот город там говорится, я знаю. А потом там сказано, что это называлось Луз, до этого называлось Луз. Вот про этот Луз, да, это Рамбан, это Раши. А там спор тогда возникает, что он имеется, вот это место само Бейт-Кель или вот Иерусалим, Бейт-Кель, который подпрыгнул туда, он называется Бог Всевышнего и так далее. Бог. Нет, как это, город Бога, город, дом Бога, как бы так. Ну, по всей видимости, тоже там понимают, что дом Бога имеется в виду Иерусалим, который там оказался. Или храмовая гора, которая там оказалась, и так далее. А Рамбан там с этим делом спорит и говорит, что на самом деле эта лестница, она была, начало ее в Бейершеве, что почему в Бейершеве, что молитва начинается с Бейершеве, ну то не будем в это входить. А конец ее, там, где она поднималась по лестнице, упиралась как бы в небо, она была напротив Иерусалима. И вот это Бейт-Кель, там он был, да, и так далее, там разбирается все дела, не будем в это уходить. Это мы учили, это одно. Это когда он выходил из Эрес-Исроэля, тогда там ему Всевышний открылся, и что он ему там обещал, если помните, да, что он там был с ним, в Кель... Да, и там, да, уже... Да. А это еще до этого. Вешкем Якоба Бокер, и Каха Таевин, да, здесь, да. Значит, ему там сидел, он там заснул, там во сне ему сказал Всевышний, что? Так он ему сказал, и на Ницава Йомер, они Ашем Элокей Авраам, я, значит, Всевышний Бог Авраама, Виха, отца твоего, Велокей Ицхак и Бог Ицхака, Арата Шерата Шохевеле и Лихайтнена, земля, на которой ты лежишь, тебе я даю. То есть была обещана земля, какая земля, мы там тоже разбирали, Вая Зараха Капара Арат, там было обещано, что у тебя будет, потомство будет как песок земли, Кайфара Арат. Так у тебя будет потомство. Что это имеется в виду? Тоже вопрос. У парад стояма, выкедма, выцафонова, негба, и ты расширишься во все стороны, в четыре стороны, да, и в неверху бхакольмиш похота адама базареха, и благословятся в тебе все семьи земли и в твоем потомстве. То, что благословение будет у Якова, у еврейского народа будет благословение, через них приходит благословение во всем мире и так далее. Вина, Анохи и Махушма, и вот я тебя буду оберегать, я с тобой, Ушмартиха, и буду... Это непростая вещь, каждый еврей должен знать это, что это не только к Якову относится, ко всем евреям. Вина, Анохи и Мах, и вот я с тобой, говорит ему Всевышний, Ушмартиха, Бахоля, Шертелех, и буду оберегать тебя во всем, куда ты пойдешь. Вашеватиха или Адама, это когда он отправлялся к Лавану, в Галут. Да, и дает ему обещание, вышиватиха ля адама азо, эля адама, и верну тебя на эту землю, килое зобха, ада шерымасити, что я не оставлю тебя, ада шерымасити, это шерди, пока не сделаю тебе то, что я обещал. Это то, что было там, мы немного разбирали, но не все, по-моему, разобрали, вот когда мы это учили, парашат ваейцы, не знаю, мне там эта лекция есть. Мы когда здесь начали, ну вот, парашат ваейцы и так далее. Но, на самом деле, как бы я просто хотел пройти, давал уроки вот сначала Берешит, но не везде и всюду до конца мы там разобрали. На всяком случае, это тоже мы где-то разбирали в какой-то лекции. У нас есть парашат ваейцы, и там вот это вот обещание, то, что он обещал. Хорошо. Потом, и это было в том месте, это Луз, вот тот самый Луз, то есть это как раз было в том самом месте, где он увидел лестницу, и так далее, да? Он там это сказал. Теперь, потом это было в следующий раз. Где это было в следующий раз? Потом ему Всевышний обратился, а что он был уже у Лавана, и Всевышний ему говорит, возвращайся. О, там ему говорит, Всевышний, когда он был у Лавана, говорит ему Всевышний, Анохия Кельбейткель, я... Бог тот Бог из Бога дома это, не знаю, если перевести как правильно, да? Бет, вот тот самый Кель Бет Кель, тот самый, значит, который к тебе обратился, когда ты выходил из земли Израиля, я к тебе сейчас обращаюсь, что я там говорю, ты Анохи Бет Кель, а сейчас сам Машах, ты сам отсываешь, что ты там поставил этот камень, и на нем он принес, помазал маслом, там тоже было, мы это не прочитали сейчас. Вот ты там помазал масло так, а Шернадарта или Недр, ты там сказал мне Недр, сказал, что если Всевышний будет меня оберегать во всем, это так я, да, значит, то тогда я делим Масер, вот, это, да, не будем в это входить сейчас. Во всяком случае, вот я тот самый из Бет-Кель, говорит ему Всевышний, вот, а сейчас, это он был у Ламана, кум цеминарец азот, вставай, выходи из земли этой. Вышува Элерис Мулаптыха, и возвращайся в страну, в которой ты родился. Да, значит, ему там же Всевышний говорит. Да, как это было. Малах, ну да. Беседер, это он рассказывает это пророчество своим женам, и они решили пойти и так далее. Потом еще раз это встречается, где Парашат Ваишлах, тоже, как там, что там было, да, что когда Моше потом, а Яков и его сыновья они пришли в Эрец Исраэль. И там их встретил Исав. Помним эту историю с Исавом? Вся эта история с Исавом, что он давал ему подарки и так далее. И там Исав хотел его убить, а в конце концов, наоборот, поцеловал, обнял. Мы разбирали эту вещь подробно, почему и что там произошло. А потом там была история, что они потом пошли, уже в Эрец Исраэль зашли, оставили Исава, разошлись с ним. И там была история с Диной, Шхеме. И после того, что и там Шимон и Леви разрушили, уничтожили весь Шхем и все, кто там были, из-за Дины, которую они как бы захватили в заложники, да? Как там были, захватили, ну, захватили эту, да, Дина и так далее, ихнюю сестру. И там, значит, была вся эта история с этим. И тогда Всевышний сделал им чудеса, что никто из народов окружающих не воевался. Они уничтожили там весь город, Шхем, да, тот самый, это, да, значит, они уничтожили весь народ, который там жил, а вот, и никто из этих окружающих народов ничего не сделал, и не пошел с ними, и вот это, и, да, и там, значит, это было чудо. И тогда обращается там тоже Всевышний к нему. Вайра алав. Где здесь? Да. Да, где здесь говорится. О. И вот это вот тоже, это, да, и он там пришел тоже. Вайсу, вайи, таха, талуки, да. Да, вот они пришли в это, по-моему, Элоким Элиа, и там говорит Элоким Яакову, кум але Бейт-Кель. О, и тогда ему говорит Всевышний, иди подымись в Бейт-Кель, пойди в город Бейт-Кель, вышевшам, вассешам избех, и делай там жертвенник для меня и так далее. И тогда Яаков приходит в этот Бейт-Кель, проходит там все чудеса, которые мы сказали, и тогда Вайра Элоким Элиаков, и показался Элоким Яакову, обратно в том же самом месте Бейт-Кель, что по Рамбану это все эти Бейт-Кели это Иерусалим. По Раши, по всей видимости, тоже, хотя там он называет другой город, но это потому что храмовая гора перелетела туда и получается все равно Иерусалим. То есть как бы это получается, по всей видимости, по всем мнениям, что это и есть Иерусалим. То есть храмовая гора, где находится, и вот он снова приходит туда. То есть это место, где, да, еврейский народ как бы, да, это соединяется со Всевышним, и там Яаков каждый раз общается с Создателем, со Всевышним. «Вайра Элоким эль Яаков, и показался Элоким Яакову от Бавоа Мипадан Арама Вайварехута, и благословил его». И благословил. Вот про это говорит здесь Яаков Йосефу, рассказывает о том, что здесь Всевышний ему сказал. И говорит он так, «Йомер ло Элоким, Шимха Яаков ло Икаре, Шимха од Яаков ки им Исраэль». Во-первых, он поменял его имя с Яакова на Исраэль. На самом деле ангел Исава уже сказал ему, что так он будет называться. Но в принципе потом уже Всевышний назвал его, говорит, ты будешь сейчас Исраэль, и не, да, вместо дал ему второе имя, Исраэль, вместо Якова. Идею эту мы тоже разбирали. Ешимха ва икарэль шмо ба Исраэль. Икарэль шмо Исраэль. Вайомер Элоким. И говорит ему, и вайомер Элоким, и говорит ему Всевышний Элоким. Они кель шакай. О, они кель шакай. Али пламен шин далит ю. То самое имя, про которое мы здесь говорим. Шин далит ю, да, али пламет шин далит ю. Они, так он открывается, говорит, я, это Всевышний говорит Яакову, я кельшака, али пламет шин далит ю. Пре урве, плодись и размножайся. Плодись и размножайся, он ему говорит. Гой укааль гоим емимеха. Гой, в смысле народ. Выкаль гоим и община народа, вот как-то если перевести дословно, не знаю, да, народ и община народа, гой каль гоим и емимеха, будет из тебя, выйдет из тебя. Умлахим и халацей хайцеву, и цари выйдут из тебя. То есть в результате и так далее. Так он ему говорит, из тебя выйдет народ и община народов. И вот землю, которую я обещал, я которую дал Аврааму, и Ицхаку тебе я даю. И потомство то ему здесь тоже дает ему обещание на землю. Теперь, и сразу, а это было где? В дороге. Они находились в дороге, вот, ну, в принципе, да, в дороге, нет, да, это здесь не совсем дороги, да. И здесь, значит, что произошло? Да, и он там ставил, поставил Мацима и так далее. И пошли они дальше, и поехали дальше. В Исуме Беткель, вы от Кевраты прошли какое-то там место, и там Рахель родила Беньямина. И она умерла при родах. И там была похоронена. И это было на границе Израиля. Да, вот могила Рахель, да? Кевер Рахель. Так это. И вся эта история касается нас, здесь мы будем разбирать дальше. Во всяком случае, вот про это он говорит. Здесь мне обещал Всевышний, сказал мне вот это вот. Да, благословил меня и сказал, что народ и община народа выйдет из тебя. Как община народа, община народов, какой народ, то есть еще из него будут дети. У него уже родились 11 сыновей, только Беньямин еще не родился. Сразу же после этого рождается Беньямин, умирает Рахель. Теперь, про кого он говорил, про какой народ он говорил, как ему Всевышний говорит? Народ и община народов. И это про это здесь, значит, нас говорит по сути. Это то, что рассказывает Яков Йосефу. И говорит так, я уже к нашей говорю. В Йомре Яков Йосеф, говорит Яков Йосефу. Кель шака не рави, кель аль пламен шин далитюр, показался мне. Да, показался мне. Балуз, Илай Балуз. Балуз в этом городе, в этом месте, Беткель, то есть в Иерусалиме. По Рамбану это именно Иерусалим, по Раши, по Синисти тоже Иерусалим. И вот что он показался мне и сказал, что «Элька нерай лай балуц, берец к нам, земле к нам, скови варехо, ты благословил меня». В Йомарала и сказал мне, «И нене мафреха вирбитиха, я тебя размножу». Я не знаю, как на русский перевод. Мафреха – это размножу, расплодю, множитесь, расплодайте, что-то такое. Да. Ифру мафреха бирбитиха. Бирбитиха – значит, увеличу твое количество, твое потомство, значит. Мафреха – это, как это, множитесь, наверное, размножайтесь. Ну, как-то так, да? И, значит, увеличить твое потомство, это так. На самом деле, здесь что он пишет, если мы посмотрим? На самом деле, что он там сказал? Да. Это. Ага. Что он ему сказал? Преурве, так ему и сказал, преурве, плодитесь и размножайтесь, да, и это он рассказывает ему, Всевышний я благословил и сказал, как это, вы ворохаете, сказал мне, мафрех, а не не мафреха, ну вот я тебе приведу к тому, чтобы плодиться и размножаться, хорошо, вы на татиха лекалямим, и дал, и дам я тебя, то есть сделаю тебя общиной народов. Здесь только он используется «каль гоим», как там, а говорит «каль амим». Ну, в принципе, «гой» и «ам» – это, ну, скажем, это то же слово. Значит, «каль амим», и сделаю тебя «каль амим». Да, «каль амим». Что такое «общиной народов» я тебе сделаю? Там он ему сказал, я тебе дам, сделаю «гой», вы «каль гоим», то есть «народ», и «община», выйдут из тебя «народ» и «община народов». А здесь он говорит, я тебе сделаю община народа, то есть из тебя выйдет община народа. И вы на татиха, дам я тебе, вы на тате, это арца, и обратно обещают ему эту землю, его потомство. И говорит он сейчас, вата сейчас, это Яков объясняет Йосефу, вата и сейчас, Шней банейха наладим лиха. Два сына твои, которые родились тебе здесь, наладих лиха беэрец Мицраим, которые родились тебе в земле египетской, от боелейха Мицраим, пока я не прошел к тебе, лихем, мне они, Ефраиму Минаше. Керувен бы Шимон и Юлий будут мне как Реувен и Шимон. И здесь большой вопрос, про что он говорит. То есть говорит ему вот эти, так мне говорил Всевышний, и вот из того, что мне Всевышний сказал, я теперь понимаю, что вот эти два твоих сына, они мои сыновья. Это непонятно, что значит мои сыновья. Два это, да, мне они, они принадлежат мне. Что значит принадлежат мне, это вопрос, да? Понять. Принадлежат мне, Минаше и Ефраим. А дальше говорит, мулат хашер, улат ахреха, а другие дети, которые у тебя родятся после них, лыхаю, будут принадлежать тебе. Айшем, Ахеем и Каруба Нахлатам, они будут называться именем вот своих братьев, вот этими наши Ефраим. Да? Это интересно, что здесь происходит вообще, это мы сейчас в эту тему войдем, Бейзрат Ашем. Посмотрим. Раша здесь объясняет, что значит вообще вот это, да? Объясняет Раша. На татиха ли калями, бисруни шатидим ля цет мемени от кальвами. Говорит он так. Раша объясняет, что здесь сказано. Мне Всевышний сказал, что из меня, меня будет, говорит, размножаться, плодиться, и у меня будет община и народ. Ну, община и народ, или община народа, это имеется в виду община и народ. Не знаю, как на русском я так перевожу условно, да? Каль амим. Что это значит? Это значит, что у меня будет еще два сына. Это, да, из одного народ и община и так далее. Выйдет община народ. Вафаль пи шамарли гою каль гою. На самом деле, как бы он ему объясняет, это в тексте нету, но Раша это как бы приводит, он как бы объясняет и себе. На самом деле Всевышний мне сказал гою каль гою, народ и община народов. Ну что? Гой амарли аль биньомин, то, что было сказано гой, то есть народ. Первый раз народ и община народа. Первый раз народ, имеется в виду Беньямин. И потом он действительно родился у него Беньямин. Когда Всевышний сказал, что из тебя выйдет народ и община народов, народ имеется в виду Беньямин, который родился сразу же после этого. Хорошо. А каль гоим, а вот община народов, что это такое? Откуда? У него больше не родились дети. Но Всевышний сказал, что у него будет эта община народов. То есть два сына еще должны быть у него. И говорит, а райшнеем левадми Беньямин. Есть еще два, кроме Беньямина. Вышувлону лад либен. А мне больше не родился сын. Ламдейни, учу я отсюда, шати дыхадми шифты лихалек. Что один из моих, отсюда я учу, что одно из моих колен должно разделиться. Ватау таматана нинутен лиха. И сейчас вот этот подарок я даю тебе. Это так Раша объясняет здесь. Да? То есть что значит, что одно из колен, то есть ну, сколько, 12 колен, Йосеф, один из 12 колен, теперь говорит он, что это вот Йосеф, твое колено, одно из колен должно разделить. У меня должно быть еще два сына. Как у меня получится два сына? Что значит два сына? Что должно быть еще одно колено, 13 колен, было 12 колен. Ну как все равно получается это, да? Здесь действительно вопрос. Если два сына, то должно быть 14 колен, правильно? Было 12. В принципе, это сейчас мы посмотрим, Арахаим ходит в эту тему. У нас, значит, в принципе, 12 колен. Он говорит, 12 колен, будет еще два колена. Так мне Всевышний обещал. Еще два колена, значит, 14 вроде колен, на первый взгляд. Да? Но здесь немножко не получается счет. Что Йосеф не включается в эти колена, сейчас посмотрим. Во всяком случае, еще два сына. Кто эти два сына? Это твои два сына, они мои. То есть Всевышний мне сказал, что одно из колен, один из этих, оно разделится на два колена. И как бы один из моих сыновей разделится вот на два колена. И это будут мои сыновья. Да, так получается у него. И то, что то что сказано, мне они, аналадим лиха от боилиха, от боилиха, липней боилиха, то есть и те, которые родились тебе перед тем, как я к тебе пришел, то есть вот эти двое, кумаршина льду мише парашат, парашат мене, да, по со времени, когда ты ушел от меня, и у тебя родились сыновья, пока я не пришел, лием, они мне, что это значит мне? Раш объясняет, бехешбон, Шар бне банаим, они в счете остальных моих сыновей. То есть, что если теперь я считаю, сколько, 12 сыновей, то теперь вот эти два сына, они будут считаться как два моих сына. Да, два моих сына. Литоль хелет бэр, в чем это как два сына? Что значит два сына? Объясняет он, литоль хелик барец ишканегду, что каждый из них возьмет хелик барец, то есть возьмет некоторое вот наследство в земле. То есть мы здесь приходим к понятию первенца. Мы уже разбирали понятие первенца, что первенца было в начале у Рувена, да, помним всю эту идею, мы разбирали, что Яков хотел взять первую жену Рахель, и, значит, и тогда Йосеф должен был быть первым. Но Лаван поменял вместо Рахель, дал ему Леа, и тогда родился Рувен. Но Яков в мысли думал про Рахель и так далее. И вот это первенство, мы тогда пытались как-то объяснить это, как Зоре приводится. Что вот это, то, что он думал, как бы мысль, это идея первенца, которую он намеревался дать Йосефу. И оно как бы пришло к Рувену, но потом было взято у Рувена, он передал это Йосефу. И теперь первый, Йосеф он первенец. И поскольку Йосеф первенец, в чем идея первенца? Что он получает наследство в два раза больше, чем другие братья. Это идея первенца. То есть, когда первенец, и в законах у нас тоже, да? Когда наследство передается, первенец, первый сын, первенница, просто как определить первый, по матери, по отцу и так далее. Значит, первенец он получает в два раза больше, чем другие. Если у человека есть, скажем, пять сыновей, то он делит все свое имущество на шесть частей, и старший сын получает в два раза. Старший сын получает две эти части. Получается, говорит, здесь тоже произошло как бы такое вот событие, что Йосеф он первенец, и тогда он получает как бы два раза это, да, в два раза больше эту землю и ту землю, и это, как здесь говорит Раши, да, что они получат что? Что они получат? Да, литоль хелик баарец ишканегдо. То есть каждый получает какую-то часть земли напротив, ну, напротив себя, да, колена. Тоже надо понять эту вещь. Это как бы первенство. На самом деле идея первенства – это непростая вещь совсем. И когда мы говорим о земле, разделении, это только одна из сторон понятия первенства. То есть они получают как землю, ну, наследство получают, не только землю, кажется, насколько я понимаю, да? Все имущество, наследство получает в два раза больше. Еще идея первенца была в Египте. Помним, да, что все первенцы там погибли и так далее. Почему? И вообще идея первенства, более того, идея первенца, что в пустыне первый раз, когда они там получили Тору, эти были шесть дней там, да, пока Моше поднимался на гору и там спускался, и там они принесли жертвоприношение Всевышнему. Кто приносит жертвоприношение? Коаним. И тогда сказано, что на Арей Исраэль, то есть, как это на Рим, да, юноши принесли жертвоприношение. Кто это юноши? Имеется в виду первенцы. То есть первенцы вначале это делали. То есть, по сути, первенцы те, которые должны быть коаним. Но поскольку они там согрешили в золотом тельце, то поэтому это то поэтому первенство перешло к Леви. Не первенство, это Киуна. Киуна перешло к Леви. Это другая сторона. Получается, что они первенец, он не только землю два раза получает или наследство, он также получает Киуна, он становится коэном, он священный. И поэтому мы знаем святость, это то, что было в Египте, почему погибли первенцы. Потому что они поклонялись первенцу, потому что первенцы есть некоторая святость. То есть это не случайно они там поклонялись первенцу, не случайно все это было, потому что у первенца есть какая-то особая святость, которой нет у других. Вот эту суть тоже надо понять, что это значит, что это за вот идея такая, да, первенец. И почему? Не просто имущественное. Это имущественное – это одно из правлений этого дела. На самом деле они также, у них есть какая-то особая святость первенца, и поэтому в Египте тоже был первенец, был святой. Они поклонялись идее первенца, потому что в этом была какая-то святость. Как всегда, язычники, они брали какую-то святую вещь и поклонялись, и делали из этого языческую. Теперь, и еще одна есть идея первенца – царство. Из первенец, из него выходит царь. И получается, что первенец, он включает три вещи. Как минимум, вот проявление, мы хотим понять, что там в духовных мирах. Это то, что мы сегодня хотим разобрать, что это такое. Но вот, как оно проявляется в этом мире, это значит, что первенец получает наследство в два раза больше. Первенец, он получает Киуна, становится коэн, священником. И первенец, он также царь. Царство выходит из первенца. Вот эти как бы три вещи известны. Теперь, первоначально как бы Рувен обладал этим, потому что он был первенец, но он не устоял там, что устоял, и потерял. И тогда Йосефу приходит наследство, что два его сына становятся коленами. Киуна, священство, получает Леви, и царство получает Иуда. Вот как-то так распределилась вот эта идея первенства. Там, это мы еще, наверное, коснемся как-нибудь, Иуда, и Леви, и все это священство, это ладно. Но здесь насчет Йосефа, что получается два вот эти сына Йосефа, они приходят, говорят, они разделяются как два колена. Как два колена. Да, и здесь, да, сейчас вы, они как два колена. Здесь, конечно, большой вопрос сам по себе. Что значит колено? Да, какая разница? Да, есть Яков, есть его дети. Его дети называются коленами. Да, как это, Шватим. А дети ихние, они уже не называются Шватим, а кто они? Это уже Бне Исраэль, это уже сыны Израиля. Как понять эту суть? Что дает нам идея колена? Потому что если мы входим с точки зрения Раши, потому что здесь есть спор между Раши и Рамбаном насчет земли, которую они получили, какую землю они получили. Потому что когда рассказывается раздел земли, это Паршат Пинхас, в книге Бамидбар приводится идея раздела земли, то есть поколение пустыни, когда она входила в Эрец Исраэль, ну, еще до этого им было обещано, ну, они должны были разделить эту землю. Как делить землю? И там говорится, как это бы, «Лерав тарбе нахалато». Тот, кто больше, он получает больше земли. То есть должно быть разделить землю по количеству душ. То есть каждое, как бы сколько, 600 тысяч взрослых мужчин там было, и вот разделить на каждого, каждый получает удел. И вот они должны быть равные. Так получается по Раши, как Раши объясняет. Они должны быть равные, или Раптор Б, или Меатами, ну, каждому дает это. И тогда получается, что даже если будет два колена у Йосефа, два сына его будут два колена, с точки зрения земли нет разницы. Потому что потом будет разделение земли, уже потом, когда там весь народ выходит из Израиля, и колено Иосифа там тоже будет, в смысле, вот эти два колена они будут, Менаше и Ефраим, и разделение будет только по количеству душ. Будет много душ, много меньше душ и так далее. В каждом колене дается это, да, и одно колено получит больше, другое колено получит меньше, в зависимости от количества людей, которые внутри них. Если так, то что с землей? Земля та же самая земля. Либо они вместе, либо они раздельно, та же самое количество земли. По Раши получается, что они не выигрывают ничего в земле. И тогда в чем смысл два колена разделить на два колена? Какой смысл? Если мы говорим о земле, ну, если бы мы говорили бы еще Кеуна здесь, священство, царство, еще ладно. Но мы это не говорим здесь. Иосиф получает два колена, что его два сына разделяются на два колена. Что это значит? С точки зрения того, что он получит больше удел, не получает больше. Во всяком случае, как Раша объясняет. И тогда Раша нам говорит, в чем смысл здесь. Да... Литор Хелик Баратска Негдон. И так объясняет там Раши, Вапаль пишет Нихлыка, Арес и менял. И несмотря на то, что земля была разделена по количеству людей, каждому и так далее, сколько людей было, столько каждый колено. Если колено больше людей, значит там больше они получают землю. Каждый человек, каждый вот один получает равную землю со всеми. Ибо коль иш ви иш наталь башаве, значит, каждый человек взял вровне, хуцмин обхрот, кроме первенцев, миколь маком, лони крушватим, все равно не называют. А какой здесь смысл, что они получают два колена? Говорит он, получает название шватим. Литоль годы, название шватим. Это что они получают. Имя шевет, колено. Название колена, они получили название колена, это особенность, которая здесь. То, это что приводит здесь Раши, Рамбан с ним спорит и говорит, нет, на самом деле земля между коленами была разделена поровну. А то, что сказано, что каждый, то есть поровну имеется в виду, каждое колено получило ровное количество, независимо от количества. Количество людей в каждом колене. То есть все земля была разделена на ровно, как на 13 частей. Там, да, еще за границей получили часть, но не принципиально. На 13 частей каждый получает ровную часть. Только что-то, что сказано, что по душам делили, это имеется внутри каждого колена, уже разделяли между людьми по душам. Там, где было больше людей, так они получали, каждый получал меньшую землю. Вот так получается, и Рамбан, и так далее, здесь спор, мы не будем в него уходить. Беседер, это понятно. И тогда здесь сразу поднимаются те вопросы, которые мы сказали. Что это значит? Что это значит, что эти два колена? Параши вообще непонятно, что значит имя колена. Он получает название, что это Менаше, это одно колено, и Ефраим, это другое колено. Что это значит? И здесь у нас есть Орахайм. Орахайм ходит эту тему и говорит так. И надо исследовать, если оно легко, надо спросить вопрос, задает вопрос. Лама отцы Яакова тесе меня нашатим. Почему Яаков вывел Йосефа из числа колен? Получается, что у нас должно быть 14 колен. Что если два сына, что он говорит, два твоих сына это мои сыновья, остальные идут за тобой, но они будут относиться к этим Менаше и Ефраим. Остальные, которые родятся у Иосифа впоследствии, они будут относиться к ним. Почему так? Может быть, колено Иосифа должно остаться и получить еще два колена. И в этом идея, будет еще два колена. И как он говорит, это они мне. Что значит мне? Что эти твои два сына, они относятся ко мне. Что значит ко мне? Как бы он их не отец. Если он их не отец, то тогда каждый из них он называется коленом. Если же они относятся, являются сыновьями как бы Йосефа, то тогда они дети колен. Это другой статус. Нужно понять смысл этого статуса, тоже не так просто. Во всяком случае, что это, если так, а что Йосеф? Почему Йосеф перестал считаться как колено, мы считаем 13 колен после этого разделения, что вместо колена Йосеф у нас есть два колена, Минаше и Ефраим. И получается 13 колен. А Йосеф, почему Йосеф не входит в счет колен? Было до сих пор 12 колен. Если два сына тоже становятся коленами, хорошо, допустим. Но тогда должно быть 14. А почему мы говорим это? Так мы, ну, земля была разделена в конце концов на 12 уделов. Йосеф не получил отдельную землю. Почему он должен получать? Ведь его дети, они относятся к Ефраиму Минаше. Как если, в смысле наследства, земли и так далее. Да? Он не получил особую землю, как вот колено Йосефа. Нет такого. Это колено Минаше, колено Ефраима. Вместе они, колено Йосефа, кто хочет сказать. Но оно так не считается. И вот выламывало им не уга, да, вот говорит, почему бы им не считаться 14 колен, да? И тогда вот на самом деле земля была разделена на 12 колен. И была, да, только Леви не получил землю. То есть, если мы считаем все, значит, первоначало было 12 колен вместе с Йосефом. Потом Йосеф разделяется на два колена, получается, сам он, Йосеф, не считается коленом теперь, и является, становится 13 колен. Леви, колено Леви, они становятся священниками, коаним, и они как бы выходят из счета и не получают землю. Остается 12 колен, землю делят на 12 колен, да, не на 13, не на 14. А вопрос, почему вот идея здесь я с Йосефом, почему он не стал здесь так же, не с Йосефом, а с, да, Йосеф, почему Йосеф потерял это, а кто он сейчас? Если они, два его сына колена, он кто? Как это понять, эту вещь? Кершем Амарлав, Шиюми Мене Шней Шватим Насапим, Лоши Кершем Йосеф. Ну, там он спрашивает, может быть, по-разному можно было это дело объяснить. Хорошо. Яков говорит, вот, так мне Всевышний сказал, у меня еще будут два сына. Где эти два сына? У меня больше не родились, значит, твои два сына, это значит, твои два сына, это мои два сына, это два колена. А что с Йосефом? Это спрашивает. Здесь еще он спрашивает, то сказал, может быть, это имеется в виду два сына Иуда, может быть, еще что-то. Ну, в том разборке не будем это ходить. וכן במה שנכשל על במה שנשכיל על דבר הבורא שאמר אליו בנבואה גוי теперь мы должны понять, говорит он, начинает объяснять Орахай, то что Всевышний сказал Якову, гой укаль гоим и емимхай, то есть выйдут из тебя народ и община народов, умлахим и цари еще выйдут из тебя. Пшата дворим ягид шаль Якову омар шумена ицу влоби бана, то есть что это значит? Когда Всевышний ему сказал, будет из тебя как-то народ и община народа. Насчет народа понятно, это Бениамин. А есть община народов, то есть община и народы, ну как-то так, община и народы, два, еще два сына выйдут из тебя. Только про кого здесь сказано? Из тебя выйдут. То есть, что они выйдут из Якова, а не за его сыновей. Так это, да, так это выходит. Из тебя выйдут они своих сыновей. Эле эшле дат, как это понять? Эле эшле дат, мамрам зад, киосы, пупкинат, наипишеку. Здесь он ходит, приводит Зоар. Ну, там Зоар, где он приводит, ну, похожая идея сказана, да? Киосы, пупкинат, наипишеку. Не будем ходить по объяснению этого дела. Что Йосеф это понятие... Нефиш Якова. Так там он приводит Зора. На самом деле Зора чуть-чуть по-другому записано, но это идея, в принципе. Вуши Рамаз Акатуба Амро. И это то, что сказано в пасуке. Эли Талдот Яков Йосеф. Помним, Парашат Ваешев. Эли то это порождение Якова. Йосеф 17 лет был. Мы тогда разбирали все это дело, да, кто это. Но здесь он добавочную вещь. Как написано? Эли Толдот Яков – это порождение Якова Йосеф. Что значит Йосеф? Да, что это значит? То есть получается порождение Якова и Йосефа. Так получается в каком-то смысле. И еще там приводится Бней Якова и Йосеф, Тиилим приводится Бней, сыны Якова, вот эти, да, колена, они называются сыновья Якова и Йосефа. да, и так далее. И говорит, он намекает здесь мудрецы истин, то есть как бы в этих, да, в, да, мудрецы истин, вот он имеет в виду, относится к Кабале, в общем-то, ну, мудрецы истин, то есть более глубокое это, взгляд на мир, он говорит так, кипхинат, то милую, обавшая милую, не будем объяснять здесь, что он говорит, идея наполнения, в Альпиак дома зоит, если во всяком случае он приводит, приводит, что он приводит там. В всяком случае, говорит так, и выходит из этого, киосеп упхинат Яков, выходит отсюда, что Йосеф это понятие Якова. На самом деле Йосеф это в каком-то смысле Яков или суть Якова или часть Якова. Как-то надо понять эту вещь. Бемадригат авлишватим икере. И он называется отец для колен. То есть, получается, у нас есть, здесь интересная вещь, у нас есть Авраам, Ицхак и Яков. Это три отца, из которых выходит это. Почему из них выходит, мы еще должны разобрать, в принципе, уже разбирались что-то. Мы должны понять, Авраам, Ицхак и Яков, из них выходит еврейский народ. И они называются отцами. Теперь, и Йосеф, он тоже на уровне Ав, на уровне отца, он тоже отец в этом смысле. Что это значит? Ав лишватим, что из него выходит колено. То есть, на самом деле, есть сыновья Якова, что это шватим колено. Есть отцы, это одна идея, один уровень, надо понять эту вещь. Есть колено. Вот эти 12 колен, которые обычно говорим 12 колен, это как бы другой уровень. И есть уже их сыновья, и сыны Израиля и так далее, весь народ Израиля, это третий уровень. Есть еще, может быть, дойдем до него. Во всяком случае, вот это вот последнее, а народ Израиля, это называется поколение пустыни. Те, которые там. И это, в принципе, еврейский народ. А значит, у нас есть отцы, есть колено, вот, да, как они, колено, шватим, и ихние дети, это народ Израиля. Теперь приходит, говорит он здесь, что отсюда мы учим, так он учит, как это из мудрецов, что Йосеф, он здесь изменяет свою суть, изменяет, или его первоначально суть была другая, там вопрос, тоже надо понять, как это работает, и во всяком случае, суть его она уровень отца. Это другой уровень, как бы, да? Мы сейчас пытаемся понять, в чем смысл этих уровней. Во всяком случае, это он отец, как Яков. Яков, почти как Яков, может быть, он говорит, в каком-то смысле суть Якова. То есть, понятно, с другой стороны, мы знаем, что Йосеф родился это от Якова, да, вот это его отец. Но здесь он сразу переходит на духовные понятия. В духовных понятиях у нас есть эти колена, отцы и так далее. И вот в этой духовной сути своей, он, суть его отец. Что, только мы отец и там потомство, и первенец, мы все разбираем в наших понятиях нашего мира, что такое первенец, в два раза больше наследства, и это все. Но на самом деле это только результат проявления в нашем мире. А понятие само по себе, суть, начало этого понятия, это в духовных мирах. И также это идея отцов, и также идея колен. Каждый из них надо понять, в чем суть каждого из них. Во всяком случае, Йосеф говорит особое качество. Он сам по себе отец. Лишватим и каре, он будет называться тоже отцом для колен. Почему? Какие колена вышли из него? Минаше и Ефраим. Два колена, сейчас они стали коленами, правильно? Коленами, поэтому он является отцом колен. Если он отец колен, так он не является коленом. Потому что он отец колен. То есть уровень его уровень отца, а не уровень шватим. Не уровень колен. Яков у него, из него вышли 12 колен, как мы говорим, да? И он отец колен, да? А Ицхак и Авраам, они, из них вышли Яков и так далее, тоже надо понять. Но он отцы отца, да? А вот он, а Йосеф, Йосеф первоначально как бы был коленом, а потом он становится, или так он первоначально должен был быть, становится сам отцом, что из него выходит два колена. Это имеет в виду Яков здесь. эти два сына мои, что значит мои, потому что из меня выходят колено. И все равно остается непонятно. В конце концов, скажи так, из Иакова вышли все колена, остальные, а из Иосифа вышли два колена. Эти два колена, он тоже отец, но не так говорит, и тоже надо понять почему. У Мадригата, в любом случае, Иаков говорит, что эти два колена, которые его, это к нему относятся, его как бы дети, да, его сыновья, его колено. У Мадригата Авлиш Ватим и Керек, Кирашум, Гамкен, Баамро, Убне Яков, Иосиф и так далее. Он объясняет это из разных цуким. Кфидзе, Шамар, Ашем, Ли, Яков, Шейцу, Мена. Поэтому, когда Всевышний сказал Якову, что из него выйдут еще сыновья, имеется Зе Яков, Зе Йосеф. Имеется в виду, как это, Зе Яков, Велизе, Ло, Ильбиша, Навуа, Кишар, Бана. Что это значит? Шамар, Яков, Шейцу, Мена, От, Бани. Зе Яков, Зе Йосеф. Да. И имеется в виду Яков и Йосеф, да, так получается. Влезе лоид биша навуа, бишар банав. А, когда он говорит так, значит так, если мы говорим, что Йосеф это как бы часть Якова, он объединен, как он говорит, нефеш Якова, что это такое, надо понять, конечно. Но в принципе он как бы связан с Яковом, как бы одно целое с Яковом. То из Якова будет еще два сына, а они выходят из Йосефа. Но Йосеф это часть Якова. И вот именно они. Вен аав нимнаем вади. И поскольку это так, и поэтому в пророчестве говорится Якову, и да влезе лоид бишан его башар банав, влезе дикдек ломар шней банеха. Лиен. Что это значит? Шар банав. Ну, да, и... Да, Бешарбанав, то Шнейбанеха. Поэтому говорится именно два сына. Ну, здесь надо разбирать, что он имеет в виду. Здесь поэтому говорится именно два сына будут у него, вот, которые будут из Йосефа. Хорошо. И Бамадригат Бне Яков. То есть они будут на уровне сыновья Якова, как Шватим. Два сына Йосефа, они будут как сыновья Якова. Лоба Мадригат не будут на уровне сыновей, сыновей, что тогда это другое, это не колено. Сыновья колен, они уже не являются коленами, это другой уровень, являются сыновьями колена. Они являются уже как бы, относятся к народу Израиля. А вот отцы, видимо, не относятся к народу Израиля, не будет еще еврейского народа. Когда возник еврейский народ, после многого размножения, то, что там в Египте они выходят, появляется еврейский народ. То есть... В чем суть еврейского народа? Души, да, это собрание душ. А вот эти, Авраам и Яков, отцы, о каких душах мы здесь говорим? Да, о каких душах? Как это именно еврейский народ? Или общность еврейского народа? Или что, как мы к этому относимся? О каком еврейском народе мы говорим? И Йосеф, с точки зрения души его, к чему она относится? То есть, когда мы говорим о отцах, мы не говорим о душах еврейского народа, а нечто общее, которое их создает. Создает, так скажем, да, на еврейский народ. Те, кто создают еврейский народ. Но на самом деле они не создают напрямую. Есть у нас еще 12 колен, из которых уже выходит еврейский народ. Значит, есть отцы, Авраам, Ицхак, Яков, есть 12 колен, что это сыновья этих отцов, из них выходит еврейский народ. А они кто? Они в каком-то смысле, с точки зрения духовности мы говорим, да, потому что не с точки зрения телесности, с точки зрения духовности. Да еврейский народ, который выходит впоследствии, это душа еврейского народа, как мы сказали, душа Адама, в общем-то. Искры души Адама, которые как-то... 600 тысяч искр души Адама, которые вошли в эти 630 вот, мужчин, которые еврейские мужчины, женщины, там это, да, они связаны между собой, мужчины и женщины связаны между собой всегда, да, они связаны в одно, и это значит 613, вот, не 613, а 600 тысяч представители еврейского народа, они как бы вот эта вот идея душ. А вот эти вот колено, что они? А Яаков, отцы, что они? Теперь приходит он и говорит, что Йосеф выходит из уровня колен и относится к уровню отцов, то есть частью Якова становится. А вот его два сына сейчас не являются уровень как бы народа Израиля, который вышел из колен, детей колен, а сами являются коленом, это как бы другой уровень, надо понять, что это такое. Да, происходит это. Топ. И говорит, Илобан Рагат Бнейбана, Велизева, Сипли, Ваэрва, Марк, Рувен. Поэтому говорит, как Рувен и Шимон, Шрувен и Шимон. Они будут два сына, идут, мои будут эти два сына, как Рувен и Шимон. Рувен и Шимон, два первых его сына, так они тоже, это так, сыновья колена. Миатару Йосеф бен Рагат Ав Каяков. Получается, что с этого момента Йосеф он становится на уровне отца Ав, тоже отец, как Яков. Поэтому отец не считается с коленами, потому что колено – это другой уровень. Среди колен Авраам не считается, Яаков не является одним из колен. Правильно? Яаков является отцом, не является колен. Колено – это Йосеф, поэтому Йосеф не считается внутри колен, потому что он, отец не считается среди колен, а он, значит, он становится отцом. К Моше Эн Яаков Немнаем Ашватим. Так же, как Яаков не считается среди, не с коленами, один из колен, так же Йосеф не считается не с колен. Это как бы идея, то, что здесь говорится. Мы должны войти в эту тему, понять немножко, о чем здесь вообще разговор. Да? Что, в принципе, где там у нас, где-то Зор приводит, да? Да. Да. Понять эту суть, что это значит, что такое колено. Ну, попытаемся сначала первое это пройти, да, то, что мы разбирали когда-то, что на самом деле как бы происходит создание еврейского народа, это как бы возвращение Адама, как мы сказали. Да, что возвращение Адама, как бы Адам как бы рождается заново, только до этого он был в духовном мире, первый раз он как бы возник, был сотворен. А сейчас он приходит уже на другом уровне, заново появляется Адам, что он должен был исправить всю эту, да, как бы исправить и выполнить всю задачу, которую должен был Адам выполнить, так это как бы возлагается теперь на Адама, что он уже проявляется здесь. Только если там он был как един, как одна душа, то здесь эта его душа разбивается на много искр, 600 тысяч где-то, и они, значит, приходят в этот мир, и теперь они вместе являются как бы одной общностью Адама. Это вообще-то идея, это еврейский народ. Так мы это объясняли это. Только вопрос, как возникает еврейский народ? Вот там, в Египте, они стали рождаться очень много-много-много. Зачем? В чем суть? Это чтобы вывести все эти искры, все эти души, чтобы они родились. Даже потом те, которые из них были, умерли там, как дети, как это, там замурованы и так далее. Тоже не будем, дойдем до этого, будем ходить всю эту историю, что там было. Но все это, они вместе, это вот единица, вот это, да, создание еврейского народа. Что там про выборки проходили, ну не будем в это входить, там это потом как-нибудь будем разбирать всю эту идею, что там произошло. В процессе вот этого, да, вот этого этих чудо, чудесного рождения большинства этого. Но в принципе здесь происходит в общем возникновение еврейского народа. Или в каком-то смысле, как мы сказали, зарождение Яакова и Адама заново. Теперь, если так, почему именно так? Причем здесь отцы, причем здесь колено? Может быть, сразу надо было создать еврейский народ и все? И здесь мы приходим, да, зачем вся вот эта идея? Ну, там был союз с Авраамом, заключен, что из него выйдет потомство и так далее. Почему нужна должна была эта последовательность? Если мы посмотрим, как был создан Адам, как мы сказали, был сотворен Адам, правильно? Адам был сотворен. На самом деле идея сотворения, оно происходит в духовных мирах. его сотворение, когда он был сотворен, он не был сотворен в нашем мире. В нашем мире он не был. Вообще как-то мы объясняли, что нашего мира не было. Наш мир возник только когда это? В шестой день сотворения мира. Поэтому мы отсчитываем от него все годы, как мы это объясняли. Да? Рош ха-Шана, шестой день сотворения мира, это был Рош ха-Шана, это первое как бы число, с него отсчитают все вот эти годы от сотворения мира, а пять предыдущих дней не входят в счет. Как мы это объясняли, что это идея того, что на самом деле наш мир, он возник в момент греха первого человека. Почему? Потому что сразу появилось тоже не совсем наш мир, ну, в каком-то смысле. Да, наш мир, до нашего мира там еще было это, да. Ну, как бы материальный мир возникает все, что у него появилось в сознании, картинки нашего материального мира, в каком-то смысле, допустим. А до этого он тоже был, то есть он был Адам, тот, как это, был в духовных мирах. В духовных мирах это настоящая реальность, как мы не один раз разбирали, именно в духовных мирах там. И когда мы говорим там, о духовных мирах, как он возник, как он был создан. И тогда, мы, а у нас написано, что он был сотворен, да, Всевышний сотворил его, это Элоким, да, как-то Бара сотворил, там все было сотворено, и там тоже был сотворен. Что такое сотворен? Ешмиаем, как мы говорили, что-то из ничего, правильно? То есть даже вот эта вот реальность Адама, она была сотворена. В чем идея сотворения? Что то, что не было до сих пор, возникло, как это создать, что-то из ничего. То есть это ничто, это как бы вот эта самая духовная действительность, которая для нас, она как будто бы ничто. Да? Как бы так. Но на самом деле, да, он был сотворен, был создан. Идея сотворения, это особенность его в том, что было совершено, было сделано как-то большое сокрытие, было совершено огромное сокрытие, так что много сокрытий там, не, да, тоже надо разбирать отдельно, но при создании Адама было создано много сокрытий, что по сути Адам сам по себе это частица от Всевышнего, душа его, но в какой-то момент в результате многих сокрытий он стал ощущать себя отдельно от Создателя. Я. У него появляется, собственно, я. До него была целая система духовных миров. И все они приходят как бы от Создателя, от Всевышнего. Но никто из них не ощущал себя как я. А была частью системы управления Всевышнего. А он начал ощущать себя как я. И вот это ощущение возникло в результате больших сокрытий. И поэтому это понятие называется «сотворил». Сотворил то, чего не было, что такого никогда не было до этого. Как будто бы возникла новая реальность, которая «я». Да? До сих пор не было «я», только духовность, только Создатель, что из него приходит, из него выходит управление больше, более грубое, скажем так. А в конце концов приходит некоторая частица, которая уже не является частью управления, а является тем, над кем происходит управление. И по этой идее человека, я, что он сейчас создается в том смысле, что Всевышний сейчас управляет мною. Кто управляет мной? Он мне создал, что у меня есть мои действия, есть свобода выбора. Я могу делать так, могу делать хорошо, могу делать плохо. Я появляюсь как личность, отдельная от Создателя. В каком-то смысле, хотя бы как бы я могу ощущать это, я как бы это ощущаю. Как вдруг возможно создание было только Создатель, а потом возникает личность, которая вдруг уже не Создатель. В чем здесь суть? А имеется в виду, что это, как мы говорили, это всего лишь в иллюзии в каком-то смысле, в каком-то осознании, в каком-то ощущении. В результате того, когда происходит сокрытие Создателя, может возникнуть такое ощущение, что есть я как личность. Это один из этапов сокрытия, потом происходит еще много сокрытий, потому что доходит до нашего мира. Во всяком случае, вот эта идея появления, то есть в конце концов у Адама была, это тоже Адам, душа Адама тоже частица Всевышнего. Как и предыдущая духовная действительность, как и у нас, скажем, у всех, да? Только до сих пор у нее не было ощущения я. А вот в этот момент, как бы эта частица была покрыта многими покрытиями, так что скрылся Всевышний от нее в каком-то смысле, какая-то система. У него было все открыто, но какая-то идея была сокрытия, и в этом сокрытии он стал ощущать себя как отдельно. Эту идею сотворил баран. Баран сотворил, то есть создал то, что вот это вот ощущение как бы личности. Но само создание Адама, оно было в рамках духовных понятий, как там всякая духовная действительность, одна выходит из другой. Как одна духовная действительность выходит из другой, нам Всевышний это нарисовал в материальном мире, как рождение ребенка. Поэтому, как мы говорим, что рождается ребенок, у ребенка есть отец и мать, и да, и их единение отца и матери приводит к тому, что рождается ребенок. Это мы видим в телесных понятиях, но на самом деле это всего лишь аллегория на духовные понятия, что там тоже происходят несколько похожие процессы, и каждая новая реальность возникает как вот результат объединения двух реальностей, которые предшествуют им. Только там нет телесности, это не в телесных понятиях, а здесь происходит в телесных понятиях, но телесные понятия всего лишь картинка, которая нам рисуется для того, чтобы могли как-то понять в процессе духовных мирах, как там происходит эта вещь, то, что мы вот как-то хотим хотя бы немножко осознать здесь. И вот это, то есть получается, что на самом деле сотворить это имеется в виду вот с точки зрения его ощущения, оно сотворено. А вот его идея, его создания, как он был создан, он был создан тоже как процесс единения двух реальностей духовных, в духовном мире до этого, то, что мы называем системой управления. Беседа. Теперь, чтобы понять эту разницу между... То есть получается, как бы с этой точки зрения, у него тоже есть отец и мать, только отец и мать – это не понятие отец и мать, как у нас, это понятие духовное и логическое, а он потом создается в другом совершенно как бы облике. И вот у него нет отца и матери телесных, как таковых, да? А только вот понятие духовных, логических. Что значит логическим? Мы пытаемся дать понять эту идею. Чтобы когда у человека, вот часто мы хотим понять различные вещи и в своем разуме, и у человека обычно для того, чтобы понять что-либо, у него сталкивается несколько мнений внутри, с которым он должен вывести какое-то решение, какой-то результат. То есть получается, как бы есть две мысли. Одна мысль как бы говорит одно, другая мысль говорит другое. И процесс мышления означает какое-то привести к какому-то согласию две мысли. Одна мысль как бы видит одно или представляет одно, другая мысль представляет другое. И мы хотим понять суть. И тогда как бы соединение двух этих мыслей, результат этого объединения, привести к согласию и так далее, различные процессы внутри, вот между двумя мыслями, они вдруг приводят к порождению третьей мысли. Как бы эта третья мысль, она как бы рождается из двух предыдущих мыслей. Тот, кто иногда проследит процесс мышления, он сможет это увидеть, немножко трудно, но тот, кто часто и много думает о разных вещах, он может увидеть в каком-то смысле вот этот процесс зарождения новой мысли, открытия, появления новой... Да,
да, да. Простите, я вас прерываю, 8 часов.
То есть мы говорим здесь про что? Да, о духовных понятиях, процесс, как происходит? Две мысли, они... стоят сначала в противостоянии, потом мы их приводим к согласию, и тогда появляется новая мысль, рождается идея. Так это рождение идеи. Все это в понятиях логических, в понятиях мысли. Мы же говорим, духовный мир – это мир мысли. Приходит нам Всевышний и дает здесь некоторую картинку в телесных понятиях, что есть да, мужчина и женщина, у них рождается ребенок. Там происходят различные процессы, но вот эти как бы телесные процессы, их нет там, но там есть, из них мы учим какие-то духовные понятия в процессах вот этих вот мыслей, так, да, вот эти, как две мысли объединяются, и из нее выходит новая мысль. Вот чтобы понять эту идею, так просто нам сложно понять. А Всевышний нам дает здесь картинку для того, чтобы из этой картинки, как по схеме, смогли понять. Там нет никаких телесных отношений, это мы должны понять. Это мир мысли, это рождение мысли из двух мыслей. Здесь это нам рисуется, как рождение ребенка из двух людей, да, мужчины и женщины. И там вот это, и это была идея как бы зарождения Адама, возникновения Адама. Это как бы тоже мысль, о чем мы говорим мысли, о душе Адама, нишама, то есть то понятие духовное, не телесное, оно потом возникло как видимость. А вот само понятие, это как бы новая идея, которая рождается из, что эта мысль в каком-то смысле рождается из двух мыслей предыдущих. И эти две мысли предыдущие, они входят сначала в какое-то противоречие, а потом приходят в согласие и порождают, как мужчина и женщина. Они сначала далеки друг от друга, у них много проблем и требований друг друга, а потом они находят общий язык, приходят к согласию, и тогда они, значит, Бог рождает ребенка. И так далее. Есть много деталей в отношениях между мужчиной и женщиной, что мы из этого учим очень много понятий на духовное. Это кто хочет, это как бы отдельная тема. Теперь, само по себе, вот эта вот идея зарождения Адама, вот эта идея зарождения Адама, оно как бы, где она возникает, это зарождение Адама? Духовная реальность, предшествующая Адаму. И эта духовная реальность – это та, которая управляет нашим миром. Система управления Всевышним. Как это мы всегда объясняли, система управления над нашими мирами, да? Над нашим миром, также система управления, как в чем суть системы управления. Там много сложных вещей, деталей и так далее, но в общем мы говорили, что Всевышний, да, Всевышний сам по себе Создатель, Он бесконечность, о Нем лично мы не говорим, да? Мы говорим о том, как Он управляет этим миром, и это управление миром, у нас есть различные имена, как мы сказали, это имена Всевышнего, то, что мы говорим. Название того, формы управления, как он это, как в самом простом смысле, в общем, имеется в виду, как мы не раз приводили, что есть хесед, дин, верахамим, то есть добро, суд и милосердие. Так Всевышний управляет этим миром. Что такое добро? Или другими словами, награда и наказание, и милосердие. Как-то так, то есть как воспитание, как родители воспитывают ребенка, так это происходит, управление. И в рамках вот этого управления, там, как есть, да, это как бы одна реальность управления, есть над чем происходит управление. Это над чем происходит управление, есть еще одна реальность, из которой как бы рождается, вот, возникает мир и так далее. Ну, не буду там ходить в детали. Как бы получается, да, вот так вот это, хесед, дин ворахамим, мы другими словами называем Авраам, Ицхак и Яков. Вот эти там, в этих духовных понятиях, Авраам, Ицхак и Яков, хесед, дин ворахамим, вот это добро, справедливость или там суд, И милосердие. И вот вместе оно как бы одна реальность, как бы одна мысль. И есть еще одна мысль, другая, в которой, это они трое, как бы еще там добавочные, они как бы представляют мужскую сторону мира, вот этой вот мысли, как бы мысли назовем мужской стороной. А есть еще другая сторона мысли, которая предъявляется как бы женской стороной этого понятия. Так здесь получается, они называются Авраам, Ицхак и Яков. Спрашивается, почему Авраам, Ицхак и Яков? Почему? Мы говорим здесь про Авраам, Ицхак и Яков, и там Авраам, Ицхак и Яков. Но одно мы понимаем, что как возникает Адам, он рождается как результат соединения, мы сказали, двух мыслей. в системе управления. Одна из них это вот это, Авраамецкак Яасов. И еще одна, то, что называют Малхут, ну, еще как-то, да, Рахель, в общем-то, она у нее тоже есть свое имя. Рахель. И ихнее объединение, оно приводит к порождению Адама, там, в духовных мирах. Только почему мы называем, тогда возникает третья мысль, это душа Адама, и так далее происходит вся история. И теперь, когда мы как бы воссоздаем Адама заново в этом мире, проходит тот же процесс. Авраам, Ицхак и Яаков и Рахель, еще там есть Ля, это отдельная тема, Рахель, каждый из них, они создают еврейский народ, они создают Адама. Еврейский народ, который Адам, да? Только здесь это как бы люди, у которых есть имена, а там мы говорим о духовной действительности, которые, да, и почему-то мы их тоже называем теми же именами, ну хотя бы по той параллели, что то, как Адам создается в результате вот этих процессов в духовных мирах, так же здесь он создается параллельно, только теперь вот этим процессом в духовных мирах здесь есть некоторый прототип телесный. Это Авраам, Ицхак и Яаков, и что здесь присоединяется Иосиф, надо посмотреть, где находится Иосиф. Во всяком случае, вот это вот, эта система, и еще есть Рахель, есть Лиа, что это как бы, да, женская сторона этого, тоже, там тоже есть в духовных понятиях Рахель и Лиа. И это как две мысли противостоящие, которые создают третью, создают Адама. Только здесь мы это видим в каком-то смысле в телесном понятии. Не совсем телесном, это вопрос. Ну, хотя бы как-то. Теперь. И это процесс. Поэтому, если мы уже сравниваем это параллельно, то поэтому. Как, что такое еврейский народ? Душа Адама, правильно? Что такое Адам? Что такое Адам? И тут это как бы та самая мысль, то порождение системы управления, в которой есть как бы две стороны, которые при соединении создают Адама. Так те, которые создают Адама, они не называются Адамом. Помним, да? Тот Адам, который выходит из системы управления. Система управления, она остается как есть. Не она есть Адам, она называется отцом и матерью. В каком-то смысле. Поэтому здесь Авраам, Ицхак и Яаков, они как бы называются отцами, а Рахель, Вилья называются матерями. И, а то, которое рождается в конце, это еврейский народ, это душа Адама. А у них как бы, а какая душа у них? К чему они относятся? Отцы, какая у них душа? К чему они относятся? Они относятся как бы к системе управления, по-простому, если мы идем по параллели. Как там есть система управления, что это Улям Ацилут, в принципе. А Адам – это Брия и Цера Васия. Так Улям мир Ацилут, он надо, он это другой. Мир Брия и Цера Васия – это как бы Адам. А мир Ацилут – это система управления. Если мы говорим, что Авраам, Ицхак и Яаков порождают Адама, значит, они относятся к системе управления, то есть типа мир Ацилут. Как они могут относиться к этому вообще? Как понять эту вещь? И здесь мы вводим новое понятие, это интересно. То, что приводится, новое понятие, в смысле для нас новое, старое, что это приводится, что отцы, они являются колесницей. Да, а вот Эмма Меркава, так написано, Меркава, колесница. Колесница, что такое понятие колесницы, Меркава, мы тоже когда-то здесь касались, это одно из понятий, там как-то, ну, используется там в Кабале, но не обязательно, многие мудрецы приводят, объясняют эту вещь и так далее. Это в каком-то смысле идея системы управления, да, вот эти вот системы управления, но почему-то называется Меркава колесница, тоже надо понять, что это такое. Тот, кто хочет больше, это есть в книге Хескель, там приводит все вот эти вот пророчества Хескеля, там разбирается идея колесницы, мы часто говорим, это же, как это, души говорим, как-то хайот, офаним и хайота кодыш, как-то олим там, или серафим и так далее, да. И, то есть, здесь мы говорим о понятии колесницы. Что такое колесница? У колесницы есть колеса, есть звери, которые там называются святые звери, которые тянут колесницу, то есть сама колесница, колеса, на нем сиденье, на сиденье что-то еще, да? Тот, кто восседает на сиденье. Это в некотором смысле некоторая аллегория в некоторых понятиях в системе управления над нашими мирами, что как бы есть, да, вот эта колесница, у нее есть колеса, это имеется в виду ангелы мира сия, там, где это в Хескель объясняется, сама колесница или звери святые, которые это мир брия, и сиденье, стул, с кресла, славы Всевышнего называется мир брия, а тот, кто восседает, это мир абсолют, как бы идея, что он восседает на этой колеснице, как бы управляя, да, и направляет ее. В чем здесь суть? В чем здесь суть? То есть идея колесницы – это идея, да, как бы Всевышний посредством этого управляет этими мирами. То есть через нее происходит воздействие, становится как бы тот, кто приводит действие. Ну, когда я использую колесницу для чего-либо, чтобы добраться до какого-то места, не знаю, машина или что-то, добраться до какого-то, это инструмент, посредством которого я хочу выполнить то действие, которое я хочу сделать. Теперь, сейчас посмотрим, какое имеет, так в каком-то смысле идея колесницы, это как бы инструмент в каком-то смысле для системы управления, то есть для Всевышнего, скажем по-простому, воздействие на наши миры, вот как-то так. И если мы говорим, что отцы – это колесница, что мы имеем в виду? В чем здесь суть? Как это колесница? Что это такое? И здесь мы говорим интересную вещь. На самом деле, когда Всевышний создал человека, Адама, что появилось у Адама? Свобода выбора. То есть, у него появляется свое «я», и его «я» хочет так, а Всевышний говорит «делай так». Делай так, он может делать так, может делать не так, как Всевышний, против Всевышнего. Это как бы суть этого, да, человека. То есть получается, что в данный момент все, что до человека, до Адама и выше, это как бы система духовного мира, которая управляет человеком на разных уровнях. Она создана для того, чтобы воспитывать, управлять человеком, значит, как бы воспитывать, как родители воспитывают детей. Дают ему, да, повел себя так, да, повел себя так, так. Это значит, воспитание обычно идет как награда, наказание, милосердие и так далее. Тоже так это построено. Теперь, это все до этого, это тот, кто управляет. Кем управляет? Человеком. Почему? Потому что у него есть свобода выбора. Потому что он может сделать так, может сделать так. И это управление, благодаря и этому управлению, оно направляет его к чему-либо. И он должен заслужить что-то в этом мире. В чем роль, какая роль этого человека? Роль в том, чтобы выполнить замысел Всевышнего, чтобы он выполнял заповеди здесь, был хорошим человеком, повел себя и так далее. А все, что до него, это то, которое его направляет, это управление над ним, а он является тем, над кем происходит это управление, для чего оно было создано. Но если человек идет и делает все больше и больше, то есть следует заповедям Всевышнего настолько, что он как бы прилепляется к Создателю. То есть все свои поступки, все его действия, все направлено только к Создателю, и только то, что Создатель хочет, только делает. Он в каком-то смысле, то есть он делает все от него, то, что хочет от него Создатель, и даже больше. Его все намерения, все стремления. Обычно у человека есть свобода выбора. Он хочет это, хочет плохое, хочет хорошее. Когда-то выбирает так, когда-то выбирает так. Но это человек. Это человек. Тот, кто всегда во всем следует Создателю, обучил себя, воспитал себя, работал над собой. Так все его действия, они идут в рамках желания Создателя. У него в каком-то смысле прекращается быть свобода выбора. Он в каком-то смысле снимает с себя свободу выбора. Ну, у нас у многих евреев в каких-то вопросах нет свободы выбора, как мы говорили. Тот, который там, соблюдает кашрут, он не может уже не кушать, не кушать, не кашер. У него в этом нет свободы выбора. Есть в чем-то другом, но не в этом. И так далее, и так далее. Когда человек во всем приучает себя следовать пути Всевышнего, он перестает как бы лишается свободы выбора. А кто же он тогда в этот момент? Он в каком-то смысле перестает быть человеком, правильно? Человек – это тот, над кем происходит управление, который может быть всем плохо, может быть всем хорошо, но он, значит, это, да? А тот, кто выбрал, исправил, изменил себя настолько, что он делает только добро, не делает плохого, он как бы перестает быть человеком в этом смысле. Он как бы человек, но он не в том смысле, что у него есть свобода выбора, он должен вести себя как человек. А что он становится? Он сейчас становится как бы проводником идеи Создателя. То есть он всем своим видом, всем своим действием, действие его – это, в принципе, замысел Создателя, он делает это действие. Когда он становится на этот уровень, то он уже как бы перестает быть человеком в каком-то смысле, а становится колесницей Создателя. Это идея Меркава. Да? Тогда уже как бы не над ним происходит действие со стороны системы управления, а он сам является частью системы управления. Это означает, что как бы Авраам, Ицхак и Яков, они это идея отцов, что они являются, становятся колесницей, как бы вот это Создателя, это же Меркава, то, что сказано, колесница для духовной действительности. Теперь, как духовная действительность создала Адама там, в духовном мире, они в этом мире создают еврейский народ, как бы продолжая эту идею Адама, уже в этом мире. Они создают, но до этого они достигли совершенства полного настолько, что они перестали быть как бы людьми в этом смысле, а стали частью системы управления. И это уровень отцов, отец. Это другое, да? То есть ихняя идея души, ихняя, это связано вот с понятием системы управления. Там надо, конечно, разбирать, что именно и как это, да? Но это не душа вот как бы Адама в том смысле, которая приходит, должна исправить это, да? А то, что как бы корень ее, общность ее, из чего был создан Адам? Как был создан Адам? Из системы управления. В этой системе управления, конечно, есть идея души Адама. Но и душа Авраама, Ицхака и Якова, они как бы достигли уровня того, что их душа стала та, которая относится к системе управления, которая порождает Адама, а не та, которая рождается в результате системы управления. Да, в результате там всех этих, ну, они называются Зевугим и так далее, да, различные вещи. Поэтому это получается, это идея Адама. Да, это идея отцов. Теперь, идея колен – это другое. Это что это значит? Что когда мы говорим Авраам, Ицхак, Яков, как-то три, да, трое, на самом деле есть шесть, да, еще Нецахот и Исод, но не будем в это входить сейчас, да, во всяком Нецахот и Исод, еще три есть как минимум. И есть еще вторая сторона, как мы назвали второй мысль, ну, не Малхут или что-то и так далее. И в ней, и это тоже система управления, которая непосредственно управляет нашими мирами. То есть, как это, ну, как отец и мать. Отец приходит, он задает тон, как бы, что нужно, что, как это, как должно, что должно быть. А мать, она как это, ну, в наших понятиях, мужчина приводит домой зарплату и так далее, так это, да. А женщина ее распределяет, кому что, как и так далее, детям таким, это так, то есть она хозяйка дома. И это как бы идея, что вот эти вот идеи в системе управления, в логических понятиях, тех самых духовных понятиях, что Авраам, Ицхак и Яков, они относятся к тому, кто приносит воздействие, которое необходимо для порождения душ Адама, а она та, которая его как бы распределяет. И вот в ней тоже есть как бы все эти уровни. И вот эти вот 12 колен, это как бы части внутри нее. Это идея, да, которые выходят из нее, 12 колен, которые находятся внутри нее. И вот там тоже у меня есть, это тоже система управления, у меня тоже есть 6 вот этих вот сферот, которые он говорит. Поэтому они относятся к этим коленам. Там 12, потому что 6 прямых, 6 обратных, не будем в это входить. Во всяком случае, это вот то, как есть Авраам, как Яков, система управления в мире, то в мире Ацилут, то точно так же в ней самой есть тоже вот, хесед, гура, тиферет и так далее, что это вот и на них построено вот эти вот 12 колен. Это тоже как бы промежуточная стадия перед созданием еврейского народа. То есть Адама, в общем-то, Адам. Это следующее. А потом уже как бы рождается из них, выходит уже душа Адама в результате вот, это, вот этого управления. Получается, здесь такая же параллель получается, что отец, отцы, это имеется в виду то, что относится вот к системе управления, то есть они как колесница. Они как колесница к Создателю, они сейчас часть управления, часть духовности. Поэтому там в духовных мирах называют, и это те же имена, Авраам, Ицхак и Яков. Ну, я не знаю, что первичное, ну, названия там были до того, как они появились. Потом то тоже надо входить, как это получились, эти имена. Во всяком случае, вот эти, это названия в духовных мирах и названия здесь. Здесь это название как к определенным людям, а там это название к, духов, к определенным духовным понятиям. Как же вдруг они связаны между собой? Именно тем, что они связаны, что они являются колесницей для них. Как бы его проявлением в этом мире. То, что Яков в духовном мире, здесь это Яков, вот этот, поскольку он аннулировал себя по отношению к этой духовности, и стал бы как бы его орудием, рукой его, это называют, да, колесница для него. И поэтому он делает здесь то же действие, он уже в телесных понятиях, то, что там происходит в духовных понятиях. Да, в каких-то таких, это, и это то, что создается еврейским, ну и так далее. Теперь, Йосеф сам по себе, он называется Исот, кто Исот. И эта идея, что он тоже относится к отцам. Почему к отцам? Потому что на самом деле, как это, то, что там мы говорим, Авраам, Ицхак, Яков, что это Хесед, Гура, Тиферет, есть там еще Нецахот, Исод, и Исод это Йосеф. То есть, для того, чтобы было, как есть, да, чтобы произошло рождение, нужно соединение, как мы сказали, там двух мыслей. Как здесь два человека, отец и мать, они должны соединиться. Но соединение их есть несколько видов на различных уровнях и так далее. Есть это, как есть, говорится, что мы как называют зевуги, есть зевуки садот, нижние зевуки, есть телесное соединение, есть духовность на уровне сердца, на уровне разума, когда-то мы разбирали все эти, да, объединение и так далее. И там тоже есть три уровня, как бы вот эти, как минимум три уровня. И поэтому, да, и вот этот вот как бы само рождение, оно, новая мысль, которая оно уже выходит, оно, это происходит только путем через Исод. Исод это, и вот это есть Ицхак. То есть имеется в виду Ицхак, не Ицхак, а этот Йосеф. Йосеф, он является, в этом смысле он тоже стал частью, тоже стал отцом. Почему? Потому что он как бы стал колесницей, как он прошел испытание. То есть не просто был человек, а потом он прошел испытание. И поскольку в этих испытаниях он подчинил себя этой идее, вот там с женой Потифара, то он как бы сам по себе стал колесницей для вот этой исода в духовных мирах. И тогда получается, что он стал тоже отцом. В том смысле, что через него происходит рождение. С чем это связано? Еще много разных чем. Мы это все равно не успеем пройти. Да, здесь там еще целый ряд вопросов с этим связан. Но в принципе здесь хотя бы мы показали вот эту вот идею, да, да, идея, что это значит. Да, что я, как это объясняет нам Урахаим, что Йосеф, он стал как бы частью Якова. И тогда тот, кто выходит из него, рождается, это как будто бы порождение Якова, потому что он сейчас как-то является исходом Якова, знаю, как это назвать, это часть Якова, искат, как это он назвал Непиш, это, да, это Урахаим так называет. Ну, и чтобы упростить эту систему. И это, да, и поэтому он является отец. Тот, который, что такое отцы? Отцы это те, которые аннулировали свое «я» относительно системы Создателя, системы управления, то, что мы сказали, и как бы стали колесницей для них, отменили свою свободу выбора. Не было ни свободы выбора уже после этого, когда он себя привел к этому целому совершенству, он не мог, он не вел себя иначе. Поэтому он является как бы проводником Создателя в этом мире. Это идея отцов. Следующее поколение, это идея колен, то надо их разбирать подробнее, не будем в это входить. В таком случае, это мы сказали, это тоже уровень как бы, да, того, что вот в женской стране, в Рахель и так далее. А уже впоследствии уже, да, в матери, как бы понятие матери, это как бы в отце, это как бы в матери. И, а уже следующий этап – это рождение самого как бы ребенка Адама, что в наших понятиях имеется в виду создание еврейского народа. И поэтому его сыновья, которые первоначально Иосеф, должны были бы относиться к народу Израиля, да, они стали относиться к коленам. Уровень другой, как бы относится к матери в системе управления, как-то так. Есть отец и мать. И есть вот эта идея колен, и через них проходит уже, создается еврейский народ. А вот эти души, которые выходят с еврейским народом, они, у них есть свобода выбора, они для этого и были созданы, чтобы исправлять и делать и так далее. Они, отец, отцы, и в принципе колено в каком-то смысле, у них уже не было, у них не было свободы выбора, потому что они прилепили себя к Создателю. И поэтому называется колесница, и это уровень отцов. То есть они здесь играют роль управления. То есть продолжают как бы управление Создателем в наши миры. И поэтому они должны были быть, чтобы создать еврейский народ. Потому что еврейский народ создается по этой схеме. Да? Вот как Адам был рожден по той же схеме, так же здесь он появляется по той же самой схеме. Я знаю, думаю, достаточно на сегодня. И там хоть планировал еще разобрать несколько вещей, но мы не успеем уже, может быть, в следующий раз.
Да. Спасибо большое, Рада. Да. Невероятно интересно. Вот Хан хочет запрос задать.
Да, да.
Хан,
да.
Пожалуйста.
Спасибо огромное, граф Захарьев. Ну, просто невероятная лекция. Я раньше все слышала о том, что...
Да.
Что праотцы являются колесницей, но что это значит, вот только-только начинаешь немножко понимать и входить в это. У меня может быть немножко неожиданный вопрос. Дело в том, что есть такие понятия. Во-первых, вот как я поняла по факту, получается, что ни у одного из колен Израиля не было преимущества первенца, то есть не было двойной доли. Двойная доля, которая причиталась Иосифу, разделилась между его сыновьями, и все колена Израиля получили равные доли. Это первое, что я поняла. Второе, у меня вопрос.
Да.
Есть два понятия. Есть понятие Машиах бен Давид, есть понятие Машиах бен Йосеф.
Да.
Видимо, Давид – это настолько уникальная личность, что Машиаха называют именно его именем, а не бен Иуда. Но у меня вопрос, почему Машиах бен Йосеф, а не Машиах бен Эфраим? Ведь…
Бен Эфраим или бен это, да, да. Бен Йосеф имеется в виду, что это от Рахель. То есть, почему именно Бен Йосеф, надо разбирать, почему называется Бен Йосеф. Но то, что он должен быть от Йосефа, то есть вопрос, может быть, Бениамин. Если не Бениамин, то из Йосефа это либо Минаше, либо Эфраим, правильно? А всем не обязательно, может быть, и другие, в общем-то. Потому что у него еще же были сыновья, которые отходили к этому. Это не обязательно. То есть приходится, я не знаю, если это специально именно Бен Йосеф должен быть. В принципе, это должен, который приходит из Рахели. И это мы сказали, что Рахель и Леа, они как бы две, мы еще коснемся, я надеюсь, в следующий раз, если у нас будет сил, разберем здесь идею Леа, как она участвует во всем этом, во всей этой схеме. Я только не успел все, что я планировал разобрать, только часть этого. То, во всяком случае, если разберем, нет, в любом случае мы говорим, как бы Рахель и Лиа не создают еврейский народ. Лиа как бы ответственна за внутреннюю суть еврейского народа, и поэтому же выходит Машиах бен Давид. А Рахель это как бы внешняя сторона еврейского народа, что мы еще как-нибудь разберем, может быть, ну, что-то мы разобрали, но может быть не полностью. Да, и поэтому из нее выходит Машиах бен Йосеф. И Машиах бен Йосеф, Машиах бен Давид это две стороны как бы одного целого, внешняя и внутренняя. Что в чем идея внешнего? Внешнее это то, как представляется в окружающем мире. Поэтому Йосеф из него выходит, ну, да, или Бениамин, это из Лиа, в общем-то. Мы видим, что всегда было или Йосеф, или Бениамин, они всегда противостояли против Исава, против всех антисемитов, против всех воинов и так далее. В еврейском народе есть те, которые находятся как бы на фронте всегда с окружающим миром в войне. Это, в принципе, потомки Йосефа или потомки Лиа, в общем-то. Да, там и да, потомки Бениамина и так далее. Это же осталось два колена, Иуда и Бениамин. А Иуда, есть, который разделяет что-то, Бениамин и Иуда, это Сфарадим и Ашкеназим, да, кто из них кто, ну, кто из разных там объяснений, кто хочет сказать, да, так, мне так кажется, насколько, что это именно Ашкеназ, они стоят всегда на фронте с антисемитами, а Сфарадим больше занимается какими-то там мистикой или еще чем-то. То есть как бы внутренняя, внешняя сторона еврейского народа, как она вот представляется это, и тогда получается, вначале придет Машиах бен Йосеф, и он будет делать все войны, которые придут на него, это, да, и тогда и сказано, что он погибнет в войне, Машиах бен Йосеф. Ну, потом будет оживление мертвых и так далее. А потом приходит Машиах бен Давид. И Машиах бен Давид это уже другая реальность совсем. Это уже как бы раскрытие, это уже нет, это не вне, это во внешнем как бы противостоянии, то, что Машиах бен Йосеф, это как бы еще в рамках, каких-то рамках природы. А когда приходит Давид, природа будет, ну, бен Давид, Машиах бен Давид, природа будет аннулирована, и он как бы победит все войны другим путем, не путем, там, что будет там воевать с кем-то, а просто дунет в какое-то место, и полмира исчезнет, еще что-то, вот как-то таким образом. Будет другая реальность совсем, и это, да, потом будет оживление мертвых, все прочее, и так далее. Ну, как-то так.
Спасибо. Да. Насколько все глубоко, это просто, ой, ладно. Все, я другим уступаю место.
Спасибо. Пожалуйста.
Рав Захария, но у меня сейчас сразу возник вопрос еще другой. А как же Давид? Ведь он вел все войны. Ему даже Всевышний не разрешил храм строить от того,
нет,
что он
правильно,
воевал.
Нет, он вел войны, войны захвата, расширения еврейской, ну, страны Израиля и так далее, это да. Но само по себе это захватить земли, это была мицва, захватить земли Израиля, то, что надо было, что захватить, становилось святой землей и так далее. А Бениамин, он всегда воевал там с Аманом, Шауль, воевал с Амалеком, потом Эстер и Мордехай, тоже из колена Бениамин, они с Аманом и со всеми антисемитами, которые воюют с еврейским народом, они стоят как бы на вот и защищают еврейский народ. Это интересно как-то.
Я вот как-то спрашивала тоже Йосеф, Машиах бен Йосеф, а колено Йосефа, так как оказалось, не сохранилось в Израиле, и как это все будет? Ну, вы говорили, наверное, вернуться они, а
может быть, еще... Нет, все колена остались. Все колена остались, представители их внутри, все перемешано у нас. То, что осталось два колена первоначально, это имеется в виду на территории двух колен. Территория двух колен, она была Иуда и так далее. Но те праведники, потому что это Израиль, 10 колен, они были все язычники, там, ну, идолопоклонцы и так далее. А те евреи, которые были там праведники, они перешли в Иуда и так далее, потому что хотели быть в Иерусалиме и прочее. Ну, все не так просто.
Ну, у меня, в общем-то, первый такой вопрос возник. Вы сказали, что, ну, вот в праотцах... То есть, как я сначала поняла, что корень души Адама, я подумала, до его грехопадения. Но потом вы так сказали, я поняла, что если у них корень души от системы управления, получается, он даже у них души выше, чем душа Адама даже до грехопадения.
В принципе, уровень души Адама до грехопадения был очень высокий. Поэтому это вопрос. Да? Он был еще выше, то есть он был очень высоко, Адам, до падения, до греха.
Да, он, но он же рожден с
туда правильно, но все миры и система управления поднялись очень высоко. А мы здесь говорим о системе управления, которая находится вот на том месте, в котором она находится, и поэтому душа Адама тогда, до греха, она была намного выше, чем то место, про которое мы говорим, что из нее, что это система управления сегодня.
Ну и вот о системе управления, я помню эту вашу лекцию, и меня это очень поразило и впечатлило. Получается, вот вы сказали, две системы, да, из двоих рождается одно. Это значит, то, что вы тогда говорили, это круг, это система, которая управляет природой, и линия воздействует на человека. От этих систем?
Это другое. То, что управляет человеком, не самой разделяется на много-много понятий. Я просто так общие вещи некоторые привел. То, что управляет человеком, с линия, которая идет, про нее мы говорим. Про круг мы вообще не говорим, это как бы...
Вот это те. То есть из этой линии родился, был создан Адам?
Из этой линии... Да, конечно. Все в этой только линии. Управление от Всевышнего в этой, а окружающий мир... А вот этот круг, он создает вот эти рамки окружающего мира, вот реальность окружающего мира, это что дает.
Так что же тогда там соединилось, что из двух получилось одно?
Обратно это, надо более часто разбирать. Ну, в любом случае, всегда что-то из две мысли, одна, которая хочет как-то расширение и сокращение. Одна говорит, давай это вот это, а другая говорит, нет, может быть, это не так и так далее. Да, две мысли. Хасадим бединим. Диним это пересилить, ограничение. Всегда всякая мысль, как бы я хочу что-то понять, предложить, и сразу другая мысль говорит, подожди, а может быть, это не так, а может быть, это здесь, а может быть, это вторая мысль. Это как бы женская сторона, а мужская сторона хочет как бы расшириться, а женская сторона ставит границы. Это не то, это не совсем, это может быть не так и так далее. Но мысли это вот как бы где.
Да. Ну и вот, кстати, о женском. Почему же в праотцах есть Авраам, а в этих праматерях нет Сары? Я не
поняла. Есть, конечно. Там, да, мы говорим про Рахель, в Илиам и в этом, да, потому что мы... Нет, там тоже есть Сара, просто про них мы не говорим, но там, по сути, тоже это есть, только как бы объединена Сара и Авраам, они объединены в одно целое, как и у нас, что рождаются мужчина и женщина в одном зюге, это две стороны одного целого. Только там мы говорим про Якова, что мы говорим о системе управления, различных отношений между ними и так далее, и поэтому мы говорим их раздельно, как о них, да? Когда мы говорим о человеке вместе с его семьей, для нас это одно целое. А когда мы хотим разобраться, что у него внутри семьи, то тогда там есть две, да?
Как минимум. Понятно, что вроде кто-то должен быть третий, понятно. В общем, спасибо огромное. Очень-очень спасибо. Вы просто, знаете, берете какой-то такой вроде простой эпизод, бытовой, а потом все это начинает так раскручиваться, мы уже долетаем там во все вселенные. Да. Спасибо.
Да, так построено, это рада. Спасибо.
Семен, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер, да.
А скажите, вот схема, которую вы описали, значит, про отцы Авраам, Исхак, Яков, колено,
да.
И народ.
Да.
А? Да. Это же система, она работает персонально в каждом человеке.
Если в каждом человеке можно найти там прототип, в каком-то смысле. Ну, это касается, это мысли, да, идея мысли. Как это? Мысли всегда есть эти этапы. Так, да, просто мысли, если человек проследит у себя мысли, процесс мышления, он... Сложно проследить это, но тот, кто может, он найдет все эти этапы обязательно, да? А если в жизни, как мы находим, значит, Ну да, конечно, скажем, как мы говорим, в отношениях между мужем и женой. Для того, чтобы было единение, есть много разных своих интересов, это у нее одно мнение, у него другое мнение. Для того, чтобы они были вместе, нужно им согласие. Чтобы прийти к согласию, надо пройти весь этот процесс. Да, Хес, Дин, Рахамин, все это пройти для того, чтобы они пришли к согласию, тогда рождается новая мысль. Ну, в каком-то смысле это прототип этого дела.
Да, вот отдельно у мужа и у жены, как у человека, такой же процесс происходит?
Здесь у нас, по-моему, это рисуется как у двоих, как результат рождения, как у двоих. Двоих вместе, они как одно целое. Это один человек, это муж и жена, это один человек.
А, да. И тогда получается любое сотворение, любое рождение, это сокращение.
Это результат вот этого понятия, вот этих. Ну, в каком-то смысле, наверное.
Да, спасибо большое.
Рав Сахария, а здесь... как переводится Есуд?
И основа.
Основа?
Да. Теперь, значит, добрый вечер всем, да? И здесь что сказано, если душа Адама – это еврейский народ, как понять, что по идее здесь только два колена, что суть исправления всего еврейского народа только два. Ну, мы объяснили это, два колена – то, что осталось, другие находятся в Галуте, на самом деле в этом двух коленах тоже есть все, вот тоже не два колена, а осталось на территории двух колен, там были, в принципе, все колена есть в конце концов. Но мы говорим открыто о двух коленах. Почему? Тоже есть в этом смысл, да? И почему они играют? Одна, значит, Рахель, одно колено от Рахеля, одно Адлия. Но они включают, каждый включает в себя это. В Галуте мы как бы сократились в каком-то смысле. Ну, то здесь, значит, так, дальше. Значит, это то, что Маших предопределен без шувы всего народа, как осталось только два колена, а душа раздроблена. Мы когда-то разбирали идею Машиха, что когда мы приходим к конечному состоянию, там как идея, как ребенок и так далее, обязательно сделать чуву. Обязательно. Весь народ, они включают в себя весь народ. Вот эти два колена, которые как бы представляют весь народ в тот момент, а другие народы это как бы души, а другое, вот все, которые это души, которые... Да, которые либо уже исправили себя, либо они входили в Гильгуль в рамках вот этих вот, да, колен тоже, то, что мы здесь. Ну, так у них была возможность когда-то исправиться, так что, когда будет приход Машеха, и не все, как бы, люди присутствуют, но, в принципе, все, то есть все прошли в жизни, они уже как-то присутствовали в разных галутах, и каждый из них получил... заслужил что-либо, либо награду, либо наказание. Как мы сказали, последнее поколение вообще не несет ответственности. К нему не будет отношения, как... У него только чува будет, больше ничего не будет. А за его поступки, за его чуву он даже награду не получит, потому что он как бы вынужден в каком-то смысле делать чуву. Так мы это как объясняли, что у него есть только голова и нет тела. А кто же получит награду, наказание и так далее, это... Во всех поколениях то, что делали евреи, делали хорошее, плохое и так далее, все эти души, гильгулим, которые были люди тогда, вот они уже берутся. Потому что поэтому все берутся во внимание. Тогда все поколение сделает чуву. А вот с точки зрения заслуг их, так это делается расчет на всех поколениях. Ну как-то так, я надеюсь, ответил что-то.
Спасибо большое, Рав Захария. Огромное спасибо.